Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – память преподобного Амвросия Оптинского, его учение о доброделании. Отец Иоанн, сегодня церковь празднует День Блаженной Кончины преподобного Амвросия Оптинского. Расскажите, пожалуйста, об этом празднике.
Великий праздник памяти великого старца. Наверное, каждый человек, даже не христианин, знает, что-то слышал об Амвросии Оптинском. Это человек, который всю свою жизнь посвятил Богу, и служение людям. Собственно, он и является образцом настоящего доброделания, настоящего подвига, настоящей святости. Его блаженная кончина последовала в 1891 году, 127 лет назад. Это совершилось, но сейчас он для многих живой. Он является таким духовным наставником не только для прошедших поколений, но и для нас с вами. Когда мы читаем его книги, его письма, описал он очень многим людям. К нему обращались и простецы, и мудрецы, и бедные, и богатые. Он был духовником, как бы всей России. Вот. Поэтому его духовное наследие, его духовный опыт для нас очень ценны, очень полезны. Накануне, примерно за год до своей блаженной кончины, старец Амвросий переехал в Шамардино, женский монастырь, который сам и основал. И он очень любил это место, эту обитель. Часто туда приезжал, и вот за год до кончины тоже приехал в Шамардино, там жил. Кстати, пребывая в Шамардино последний год своей жизни, он благословил написать икону Божией Матери, Спасительницы хлебов, и даже установил празднование этой иконы по новому стилю 28 октября. И вот последние годы, конечно, были связаны для него с усилением его болезни. Мы знаем, что всю жизнь он болел. Всю жизнь он нес свой старческий подвиг, изнемогая от собственных немощей, болезнь. Но последний год был особенно тяжел для него. И, несмотря на все это, он продолжал принимать людей. Лежа на кровати, едва имея возможность поднять руку для благословения, он все равно никому не отказывал. Последние месяцы его состояние настолько ухудшилось, что даже на какое-то время он потерял слух и возможность разговаривать, да, речь. И потом, когда ему стало немножко лучше, он говорил: «Вот, видите, Господь отнял от меня этот дар, потому что вы меня не слушаете, что я вам говорю. Вот. И все время не жалуетесь, чтобы мне не слышать ваших жалоб. Вот Господь отнял у меня слух и речь». Вот. Незадолго до его кончины в Шамардино пришло известие о том, что архиерей требует возвращения старца в Оптину. И на что Амвросий смиренно ответил, говорит: «Когда приедет архиерей, я уже не смогу ему ничего сказать». И так получилось. Архиерей выехал в обитель как раз ровно в тот день и час, когда преподобный старец отошел ко Господу. Вот. Его кончина была удивительна, потому что собралось такое множество людей в Шамардино, как будто это была Пасха. Отпевание совершали в монастырском храме. Потом была поминальная трапеза. На этой трапезе одна чета, которая кормлялась у старца Амвросия, между собой обсуждали, горевали, что вот старец обещал, а у них была проблема, у них не было детей. Они говорили: «Вот батюшка обещал нам ребенка, а он говорил, что через год дам вам дитя. И так и не послал, не исполнил свое обещание». И вот как закончилась поминальная трапеза, вдруг слышат детский плач. А под крылечком плачет ребенок. И вот эти молодые супруги поняли, что Господь им по молитвам старца Амвросия послал дитя. И они были утешены. Когда шел торжественный ход, переносили тело старца из Шамардино в Оптину, это совершалось пешком, шел сильный-сильный дождь, ливень. а сестры шамардинские несли свечи по сторонам гроба, и ни одна свеча не загасла, даже не трещала от ветра, от дождя. Такое было чудо. Вот. Во многих храмах звонили колокола, встречались с хоругвами в облачениях святого старца. Как будто уже состоялось прославление его, уже до погребения. Вот так вот совершилась блаженная кончина преподобного, но его присутствие всегда всеми ощущалось и ощущается сейчас. Тот, кто к нему молится, тот, кто приезжает на могилку в Оптино, всегда чувствует его помощь и заступничество. Особенно его слова и назидания близки тем, что они очень простые. Они очень простые по смыслу выражения, но очень глубокие по своей значимости, по своей духовной ценности. Как он говорил, когда у него спрашивали, как жить, чтобы спастись, он говорит, жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и все мое почтение. Но такие простые слова, они ложатся в сердце, и человек их запоминает на всю жизнь. И в этой простоте как раз заключается божественная мудрость. Вот. Сам старец, он, мы уже об этом сказали, является примером доброделания. И когда мы себя спрашиваем, а как нам научиться делать добро, мы часто думаем о том, что надо помогать ближним, надо навещать больных, надо помогать страждущим. Все это, безусловно, правильно и верно. Но прежде чем человек может это делать по-настоящему хорошо, по-настоящему с добром, бескорыстно, он должен научиться побеждать свои собственные страсти. И пример этому как раз сам старец Авросий. Сначала он же не стал сразу старцем и учителем духовным. Прошел искус послушания в Оптиной, был в послушании у старца Макария, много лет подвязался и в болезни, и в монастырских трудах, и в том, что принимал народ. И только потом уже, пройдя вот этот искус собственный монашеский, он стал таким светильником для всех, кто к нему приходил. Наверное, в какой-то степени каждый из нас так. Если хочет кому-то принести добро, сделать добро кому-то, должен прежде всего победить зло внутри самого себя. И об этом как раз и хотелось сегодня поговорить, о настоящем доброделании. Что такое настоящее добро? Что такое настоящее доброделание? Потому что, когда речь заходит об этой теме, часто добро представляется чем-то таким, каким-то розовым, пушистым, безобидным и совершенно таким легким и спокойным. И кажется, что добро делать легко.
А путь спасения он...
Да, а путь спасения труден. И путь добродела не очень труден. Вот, поэтому делать добро совсем непросто. И совсем иногда даже и не радостно. Это уже потом человек получает утешение, когда понимает, что он преодолел свою гордыню и сделал доброе дело вопреки собственным каким-то своим страстям и немощам. Вот. И поэтому для нас очень важно такое духовное наследие старца Авросия о доброделании, о том, как стяжать действительно добродетель, стать по-настоящему добрым человеком. Его поучения чаще всего были устными. Он не писал больших трудов, как правило, богословских трактатов, подвижнических слов. Вот в основном общался с людьми. Но поскольку не все могли к нему приехать, то он писал еще и письма. И вот его письма старца Авросия являются таким богатым для нас сокровищем духовного наставления. И многое, что мы знаем из его поучений, как раз сохранено в письмах старца Авросия. Что такое доброделание? Что такое добро настоящее? Все люди, наверное, по-разному на это отвечают вопрос. Один скажет, что добро – это как можно больше всех накормить. Другой скажет, построить много домов. Третий – всех вылечить. Четвертый – что-нибудь еще скажет. Но есть одно то, что является самым главным для христианина, наверное, для каждого человека. Это спасение бессмертной души. Вот это настоящее добро, которое, если человек его совершает, оно связано с прочими доброделаниями. Если человек спасается, то, естественно, он приносит добро и другим людям этим спасением.
То есть человек не обязательно должен творить внешние добрые дела. В первую очередь он должен обратиться внутрь себя, к своей душе, чтобы...
Конечно, первоначально, чтобы делать добро, нужно победить зло внутри себя. А уже потом это будет проявляться в тех добрых делах, которые сделал человек. В Евангелии есть такие слова, что «так да просветится свет ваш при человеке, и да видит ваши добрые дела, и прославит Отца Небесного». То есть человек должен сначала приобрести внутри себя свет, чтобы люди увидели этот свет, ощутили это добро и прославили Бога. А естественно, если внутри человека нет света, а есть тьма страстей,
то он будет эту тьму распространять.
То он будет распространять не добро, а зло. Uh-huh. Да. Хотя ему будет казаться, что он делает доброе дело. Uh-huh. Мы об этом как-то с вами говорили в прошлых передачах, что есть добро, которое добром не является. Uh-huh. Человек вроде во имя хороших интересов совершает какие-то перевороты, революции, реформы. И ему кажется, что вот он делает uh-huh. добро людям. Uh-huh. И люди будут сейчас все счастливы. Оказывается, это приводит, наоборот, к слезам, к слезам, к пролитию крови, к вражде, к войнам и так далее, и так далее.
Какое главное условие для приобретения внутреннего света?
Ну, главное условие – это, конечно, вера во Христа. Это и есть свет истины, который просвещает всякого человека грядущего в мир. Вера во Христа и следование за Христом. И это, собственно, и есть путь спасения. Когда человек принял Христа как своего Спасителя и готов идти за Ним, готов исполнять заповеди Божии, причем исполнять их с понуждением, с подвигом, с трудом, вот тогда он и постепенно приобретает этот внутренний свет.
Постепенно, не сразу.
Безусловно, безусловно. Потому что, как любая болезнь, болезнь греха, она очень глубоко сидит в натуре человека. И главная причина этой греховной болезни – это гордыня, главная страсть. И чтобы исцелиться от гордыни, конечно, невозможно в один момент. Наоборот, гордыня исцеляется только терпением, многолетним подвигом, самоукорением, видением своих грехов. Тогда человек приобретает смирение, которое является, по словам преподобного Авросия Оптинского, начало всякой добродетели, именно смирение. Вот. Поэтому нужно себя не обманывать, не думать, что вот если я хочу делать добро, или я хочу спасаться, что это будет спокойно, тихо, благостно. Mm-hmm. Некоторым кажется, что человек пришел в монастырь, живет на всем готовом, mm-hmm. кушает, ходит по распорядку в храм, mm-hmm. вовремя ложится спать, вовремя встает. То есть mm-hmm. такая размеренная, тихая жизнь. На самом деле, эта жизнь только внешне размеренная, а внутри она связана с жесткой, очень mm-hmm. тяжелой борьбой. Точно так же и любой мирянин, который живет в миру, который хочет жить благочестно. Господь нам сказал об этом, предупредил, что всякий, кто хочет жить благочестно, будет гоним. И каждый это испытывает. Кто старается молиться, кто старается исполнять заповеди, обязательно мы это испытываем. Вот это вот гонение и внешнее, и внутреннее.
Отец Иоанн, давайте прервемся. У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я могу говорить?
Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос по теме передачи. Вот такой у меня жизненный вопрос. Вот считается ли добрым делом, если человек попадает в такую жизненную ситуацию, когда ему приходится ухаживать за больным человеком, без желания, через силу, иногда даже с обидой на свою жизнь, на свою участь. Вот считается ли это добрым делом или не считается? И второй вопрос. Вот, считается ли добрым делом обычные домашние дела, какие-то бытовые дела, сделать за кого-то, помочь кому-то, человеку в чем-то? Это добрые дела или это обычные дела?
Спасибо за вопрос. Очень своевременный. Верный вопрос. Безусловно, всякое доброе дело, которое делается ради Христа, оно спасительно. И обычные домашние дела, самые простые. Если человек несет это как послушание, как служение семье, близким, то, конечно, это спасительное доброе дело. Вторая часть вопроса о том, что если тебе трудно ухаживать, если ты раздражаешься, если ты не можешь терпеть, ты делаешь это через силу, это добро. Является ли это добро? Конечно, является. Конечно, является. Может быть, это даже вдвойне добро, что человек себя перебарывает, пересиливает, вопреки своим желаниям, делает то, что ему положено делать.
А если он чувствует обиду какую-то внутри, с обидой внутри делает доброе дело?
Вот, знаете, любая добродетель, когда человек ее начинает по-настоящему исполнять, она имеет такое свойство, что помогает человеку увидеть свои немощи, свои слабости. И здесь очевидно, когда человек ухаживает за больным, он видит, насколько он слаб в этом деле, что его раздражает, его все обижает, ему трудно. И вот это познание своей немощи рождает самое главное в человеке – смирение. Самое главное качество, которое необходимо для того, чтобы стяжать свет Христов в своем сердце. Поэтому, безусловно, это является добром. Есть еще момент, люди спрашивают, а вот когда молишься, и тебе не хочется молиться, а ты все равно заставляешь себя и молишься, это угодная Богу молитва? Вот у одного из святых отцов я прочитал, что это самая драгоценная молитва для Господа. То есть человек, вопреки самому себя, все-таки понуждает себя исполнять свой молитвенный долг. Конечно, это добро, которое Господь принимает, и это добро, оно еще и нас воспитывает. Оно нас исцеляет от гордыни, от раздражительности, от нетерпеливости.
Спасибо, вот. Отец Иоанн. Давайте продолжим. Вы говорили о том, что путь доброделания – это будет путь скорбный, сопряженный с трудностями, с лишениями, как в монастыре, так и в миру.
Да, безусловно. И вот как раз этот путь скорбей, он помогает человеку познать самого себя. Потому что если бы было все хорошо и просто, человек бы не печалился, он бы не переживал. А тут он думает, а почему мне так тяжело? А почему мне так тяжело прощать? Почему мне так тяжело терпеть? Почему мне тяжело верить в Бога? Господь мне обещает, радуйтесь и веселитесь, я комзда ваша много на небесах. А я радости не чувствую. И постепенно приходишь к мысли, что радости не чувствуешь, потому что ты поврежден грехом. Потому что ты весь пронизан гордыней, тщеславием, унынием, другими страстями, которые мешают тебе ощущать радость. И тогда ты приступаешь к самому главному подвигу своей жизни, подвигу покаяния. Вот. Потому что если бы не было скорби, то, наверное, не было и покаяния. Покаяние не все люди понимают правильно. Часто покаянием считается прийти на исповедь и сказать свои грехи на исповедь. Но это еще не покаяние. Вот преподобный старец Авросий говорил, что покаяние состоит из трех частей. Первая часть покаяния – это имеется в виду деятельное покаяние, которое, начавшись на исповеди перед священником, оно продолжается, и продолжается всю жизнь человека. Так вот, первая часть покаяния – это очищение от греховных помыслов. Не просто мы после исповеди стараемся не возвращаться к грехам, но стараемся даже не думать о греховном. И эти греховные помыслы отсекать, бороться с этими помыслами. Второе, что необходимо для настоящего покаяния – это терпение скорбей. Как раз скорби и является той средой, которая предохраняет человека от гордыни, от тщеславия, от превозношения какими-то своими мнимыми добродетелями. И, наконец, третья часть покаяния – это молитва, которая дает утешение в скорбях, которая, с одной стороны, дает человеку видеть немощь свою, а с другой стороны, ощущать благость Божию. И вот эти три части, если какая-то из этих частей отсутствует, то нет настоящего покаяния, по мысли преподобного Авросия Оптинского. Обязательно должны быть все вместе эти три части. Отсечение худых помыслов, терпение скорбей и молитва. И дальше интересно, что чем больше человек в этом подвязается, тем больше он приближается к следующей ступени своего духовного развития, своего доброделания. Это к настоящему смирению. Покаяние, оно рождает смирение в человеке. Оно часто людям кажется, что смирение – это проявление слабости. Как раз наоборот. Преподобный Авросий об этом пишет, что это великая сила, это основание всех прочих добродетелей – смирения. Потому что смирение, оно готово все потерпеть, все пережить. как бы найти силы для того, чтобы утешить, найти силы для того, чтобы не обижаться и простить. Как приобрести смирение? Это вопрос, который многие себе задают. Вопрос очень сложный. Вопрос, который даже не столько теоретический. Нельзя вот человека в книге прочитать и сразу научиться. Это вопрос всей жизни человека, жизненного подвига. Но определенные как бы пути святые отцы указывают. И в частности, преподобный Авросий говорил, что для того, чтобы стяжать смирение, необходимо прежде всего молиться, совершать молитвенные правила. Особенно он говорил об Иисусовой молитве, что ее можно всегда везде совершать, в любом состоянии, лишь бы только со смирением, с вниманием, с сокрушением сердца. Потом познание своих грехов и немощи, которые как раз и приходит человек, когда он терпит скорби. И самоукорением. Что такое самоукорение? Вот. Это в любой скорбной ситуации никого не винить ни в чем, а винить только самого себя. Если произошло что-то неприятное, нехорошее, то увидеть в себе причину этого. Ведь часто мы несчастны не от того, что кто-то нас обидел или кто-то что-то не так сделал. Мы несчастны от того, что мы сами не смогли перенести эту обиду, сами не смогли правильно принять эту ситуацию. От этого мы страдаем, а не от того, что вокруг нас какие-то люди очень жестокие и злые. Вот это вот путь, который, о котором говорит преподобный Авросий. И дальше он замечает о том, что если мы сами не смиряемся, то Господь нас невольно смиряет скорбями и болезнями. То есть он, опять же, нам приходит на помощь этим. То есть скорби – это не наказание, как многие думают, или болезни. Не наказание, не какая-то кара за грехи. А это средство, которое Господь дает человеку, чтобы смириться.
Как правильно вести себя в болезнях и скорбях?
Вот чтобы принять болезни и скорби как волю Божию, надо помнить о том, что Господь милосерд, что Господь промышляет о каждом из нас, и что каждому Господь желает спасения и дает ему возможность это спасение приобрести. Вот. Мы, как обычно, считаем, что счастье оно заключается в благополучии житейском, а Господь нам другое счастье дает, предлагает. Он нам предлагает вечную жизнь. Вот. И вот ради этой вечной жизни посылается скорбь. Если мы это понимаем, начинаем это чувствовать, то нам легко легче переносить болезни и скорбь. Потому что мы видим цель, ради чего это. Самое страшное, когда человек страдает и не понимает, зачем он, для чего страдает. Почему, за что. А когда ты понимаешь это, когда ты это видишь, эту цель, спасение души, тогда болезнь, она, скорбь от болезни растворяется надеждой на милосердие Божие.
То есть, если я правильно понимаю, то человек совершает ошибку, думая, что счастье, оно ограничивается этой земной жизнью, и Господь отнимает у него те блага, и материальные блага, и здоровье, когда человек претерпевает болезни, указывая тем человеку, куда ему нужно стремиться на самом деле, где его настоящее счастье, не временное, а вечное.
Да, безусловно, безусловно. Если бы не было скорби, мы бы это никогда бы не поняли. Интересно, старец Авросий пишет о том, что есть болезни телесные в виде физических болезней, страданий. И есть болезни душевные, когда мы терпим какую-то скорбь от близких, какое-то досаждение, клевету, несправедливость, обиду. Вот телесные болезни очищают тело человека от греха. Потому что тело, оно тоже пропитывается грехом, оно тоже несет в себе следствие греха, повреждается грехом, омрачается. Поэтому тело человека тленное. А душевные болезни, скорби душевные, они очищают душу человека от греха, делают ее чистой, делают ее способной принять дар Духа Святаго, сделаться храмом Божиим. Вот. Это двойственно, с одной стороны, внешние скорби, очищающие тело, с другой стороны, внутренние скорби души, которые очищают душу. И поэтому спасается весь человек. Не только душа спасается, но и тело спасается, когда терпит телесные скорби.
Как следует реагировать на обиду, непонимание, неблагодарность со стороны близких людей?
Если человек вступил на путь покаяния, на путь самопознания, самоукорения, то все эти внешние неприятности, они становятся для него спасительным знаком, возможностью увидеть самого себя, возможностью еще глубже покаяться, возможностью ради Христа потерпеть, может быть, даже стать мучеником ради Христа, таким бескровным мучеником. И вот это вот при глубокой вере человека, при терпении, смирении его, дает ему утешение, радость, что он не просто что-то там терпит, а он терпит ради Христа, значит, он идет за Христом. Есть в Евангелии такие слова, Господь говорит ученикам: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы, возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот это вот иго Христово по-разному толкователи объясняют. Кто-то говорит, это несение заповеди Божией, это несение каких-то тягот, связанных с этим. Но самое главное иго Христово, как Амвросий Оптинский пишет, это быть кротким и смиренным. Это не самое тяжелое, самое трудное. Вот иметь эти добродетели и с кротостью и смирением воспринимать что, все, что происходит вокруг, все, что мы получаем от людей, которые нас окружают.
То есть ни в какой ситуации не озлобляться, не обижаться.
Да, вот это вот самый большой крест, самый тяжелый для человека, который болен гордыней. И вот, вот это вот иго Христово, смирение и кротость, оно именно это и дает человеку покой внутренний, радость. Как о том сам Господь говорит, обрящите покой душам вашим. А этот покой, который человек может ощутить, это уже начало Царства Небесного, это уже предощущение вечной жизни будущей. Вот. Поэтому еще... через это открывается человеку вечность, бессмертие.
Еще один звонок у нас, отец, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Приходя в храм, я заказываю панихиду по усопшим и молебен о здравии близких мне людей. Правильно ли я поступаю, когда в их числе есть и невоцерковленные люди? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Многие его задают. Душа наша болит за всех наших близких, и живых, и усопших. И за всех душа требует молитвы, безусловно. Поэтому, конечно, надо за всех молиться. Есть церковные правила, которые говорят, что мы не можем на литургии поминать людей, которые отступили от церкви. Потому что мы не можем насильно их привести в церковную общность, сделать их чадами Божьими, если они этого сами не хотят. Но если человек крещен, может быть, он не воцерковлен, но он крещен, и какая-то крупица веры у него есть, какая-то частичка благодати Божией в нем есть. Мы за него можем молиться. Есть такое правило, что если человек долго не ходил в храм и не причащается, не споется, может быть, даже вообще в храм не ходит, ну, на молебне мы за него все равно можем молиться, чтобы Господь его привел к этому. А когда он уже стал членом церкви, когда он хотя бы несколько раз в год исповедуется, причащается, мы уже можем подавать записки на литургии. Вот.
Но если человек далек от церкви, то мы не можем подавать записки ни на молебне, ни на литургии.
Здесь есть вот такой момент, что значит далек. Если он прямо хулит Бога, если он хулит Церковь Христову, наверное, мы не можем за него подавать записки на литургии. Но все-таки, если он это не делает, если в нем внутри какая-то хоть есть вера, что-то еще в нем есть такое живое, то мы можем за него молиться в храме.
А если он не крещен? Если он впрямую не хулит Бога, но не крещен?
Есть такие молебны специальные, когда молятся из-за некрещенных. Ведь церковь на богослужениях возносит молитвы за весь мир, за весь род человеческий, за крещенных и незакрещенных. И вот эта молитва, она является той жертвой Богу, тем прошением, чтобы Господь этих людей привел к спасению, к покаянию. Но здесь надо быть осторожным, чтобы не придумывать каких-то дополнительных чинов, потому что церковь за свою огромную историю уже установила все эти чины. И мы иногда их не, просто не замечаем, эти молитвы. А ведь церковь молится о всем мире, о страждущих, плененных, болящих, путешествующих. Обо всех церковь молится. И, в общем-то, это и есть та молитва. Просто если мы будем на это обращать внимание, то тогда мы будем понимать, что мы и этих людей тоже не забываем. Угу. Молитва – это не только подать записку на проскомидию или на молебен. Молитва, она, все богослужение – это молитва. И за людей верующих, и за неверующих, и за крещенных, и незакрещенных.
Спасибо, отец Иван. Еще один вопрос, у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, отец Иван.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ведущий. Вот у меня такой вопрос по поводу... Вот, у меня друг вот умер. Вот, он был крещеный, вот, но не отпитый. В последнее время он крестик не носил. Вот, ну, в храм-то вообще не ходил. Вот, одноклассник мой. А мама потом у него как бы подалась какое-то там колдовство, что ли, там. Вот, он все хвалился, что у него тетя там что-то каким-то вот, колдовством увлекается. Там то упоминалось то, что она как бы там ведьма, что ли. Вот. Но этот друг, он как бы был моим другом детства и как бы очень близок по духу был. Вот, он сам по себе очень добрый был. Вот, ну, молодой парень, там он, наверное, лет, наверное, еще совершеннолетним не был. Вслед за своей бабушкой. Бабушка у него была через год он. Вот. Вот. И мне очень хочется вот подавать его вот на паскомидию, вот молиться о нем, вот как-то вот душа просит, не знаю, вот почти как вот вы считаете.
Я считаю, что если человек был крещен и не хулил Бога, не хулил Христа, то можно писать записки на проскомитии. Вот. Если не крещенный человек, наверное, можно совершать какие-то молебны. Тем более совершают молебны мученику Ару, молятся мученику Ару за некрещенных людей. Возможно такое. Возможно и келейные правила. Кроме того, есть очень важная часть поминовения усопших – это милостыня, которая раньше она была повсеместно на Руси распространена, когда оказывали милость нищим, нуждающимся и просили молиться за человека погибшего или невинно убиенного, или страждущего, который в страданиях умер, может быть, даже был не отпет. Милостыня и память об этих людях такая молитвенная, келейная. Поэтому все равно, как бы, какие бы формы ни были, мы всегда можем как-то за человека помолиться, какие бы условия ни были. Все равно святые молились даже за демонов, даже за падших ангелов. Антоний Великий молился.
Для этого нужно только иметь силу.
Но для этого нужно иметь чистоту и дерзновение. Да, конечно, это не наша степень, но все-таки отчасти мы тоже можем в своем сердце носить эту молитву и любовь к тем людям, которые нам были дороги. И вот то, что мы носим в сердце, это любовь, и вспоминаем о них. Может, во время службы стоим и про себя тоже молимся: «Господи, помяни этого человека». Это тоже будет уже наша молитва. Может, молитва – это не обязательно что-то надо в церкви заказать, там, отдать записку, и вот пускай это сделают. Мы тоже участники богослужения, мы тоже члены церкви, и нашу молитву Господь тоже принимает, так же, как и молитва всей церкви.
Эти вопросы тоже относятся к нашей сегодняшней теме, ведь молитва тоже является доброделанием.
Да, вот мы постепенно пришли к этому, что молитва является как бы главным, что ли, средством для достижения добродетелей, главным средством терпения скорбей, великим утешением в скорбях. Молитва, во-первых, помогает человеку познавать свою немощь, о чем мы говорили, как стяжать смирение. Молитва помогает человеку отсекать помыслы греховные, признак покаяния. Молитва помогает человеку что-то перенести благодушно с упованием на помощь Божию и ощутить эту помощь Божию. Поэтому молитва, безусловно, очень-очень важна. Это как бы главное делание того, кто хочет спастись. Главная работа. И к молитве надо относиться с такой же ответственностью, как к работе. И когда мы планируем свой день, обязательно молитве уделять подобающее ей место, чтобы она не осталась где-то на задворках нашего внимания, а чтобы она была на главном месте. Потому что как человек молится, так он и живет. Древние христиане, когда встречали друг друга, они не спрашивали, как дела, как дети, как здоровье, как работа. Они спрашивали, как молитва у тебя. Если молитва идет, значит, все остальное, слава Богу, хорошо. Это главное условие спасения человека.
Какие признаки того, что молитва идет хорошо?
Ну, молитва должна быть сердечной. Если человек чувствует сердцем слова молитвы, если хочется молиться, то, да, Господь дает дар молитвы. Но не надо забывать о том, что, прежде всего, это надо дар заслужить. Такой трудовой молитвы, молитвы с понуждением, о чем был вопрос в начале передачи. Что делать, если не хочется молиться? Все равно молиться. И вот эта молитва с понуждением, она делает человека достойным потом получить от Бога дар молитвы. Вот. Авросий Оптинский много писал о молитве, об Иисусовой молитве, но всех предостерегал, предупреждал от того, чтобы во время молитвы не принимать никаких помыслов. Мысль человека, его чувства должны быть заключены в словах молитвы. Если мы начинаем какие-то помыслы принимать, мы начинаем какие-то видеть необычные явления, или видим, что с иконой что-то происходит, или слышим какой-то голос или запах, чувствуем благоухание, то эта молитва, скорее всего, прелестная молитва, молитва опасная. Об этом старец Авросий многократно предостерегал своих духовных чад, чтобы не принимать никаких видений, никаких снов, никаких откровений во время молитвы. Потому что это бывает искушение от лукавого.
Допустимы ли эмоции во время молитвы?
Ну, что называть эмоции? Безусловно, чувство необходимо. Невозможно молиться, если ты не чувствуешь сокрушение. Конечно, необходимо чувствовать те слова, которые читаешь. Человек читает слова, и хорошо, если они отзываются эхом в его сердце. То есть сердце откликается на эти слова, чувствует эти слова. Когда это просто прочитывание формальное, то молитва теряет, конечно, свою ценность. Но есть другое, другая крайность, экзальтация. Помните, как вот в житиях западных святых описано, как подвижники молились до состояния экстаза, до такого состояния, что они начинали видеть на руках своих язвы от гвоздей, что они ощущали какие-то необыкновенные ощущения, что прямо они висят на кресте, или к ним приходит Христос. Это прелесть. Об этом много отцы писали. Святитель Игнатий Брянчанинов об этом много писал. Многие писали, что вот это уже, вот эти эмоции недопустимы, потому что это действие лукавого духа, это прелесть. Причем она возникает, когда человек молится с гордыней. Главное, опять же, условие правильной молитвы – это смирение. Молиться со смирением. Как только мы молимся с гордыней, что мы чего-то достигаем, что-то мы делаем особенное, то молитва может быть уже погибельной для человека. Лучше вообще тогда так не молиться, чем впасть в прелесть.
Если сердце молчит и не чувствует покаяния, смирения во время молитвы, как быть?
Необходимо самоукорение. Укорять себя за это, что сердце молчит. Господи, прости меня, что я вот окаянный, я все знаю, понимаю, а все равно сердце мое молчит. И с понуждением все-таки заставлять себя молиться, пока, наконец, сердце не согреется. Бывает ведь, сердце молчит от того, что мы создали такие условия. Мы живем в суете. Мы себя наполняем множеством ненужной информации, заботами. И в таком состоянии, как будто мы вот находимся среди рынка, на базаре. И мы все слышим, мы все видим. Мы все как бы переживаем. В таком состоянии шума невозможно молиться. Невозможно, чтобы сердце отзывалось на молитву.
Невозможно делать добрые дела, следовательно.
Исследовать невозможно, стяжать добродетель. Невозможно спастись, конечно. Поэтому внешне деятельный человек – это еще не значит, что человек, который делает добро. Внешняя многозаботливость, она иногда противоречит настоящему доброделанию. Она мешает стяжать человеку дух внутреннего мира, дух молитвы, благодати Божией. А если у человека нет благодати Божией, то он сделать ничего не может. Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Если нет благодати, ну что ты сделаешь? Будешь только суетиться и делать вид, что ты чего-то достиг.
Еще один звонок у нас, отец Иван. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу поставить иконостас в интернете. Меня могут посоветовать монахи или нет?
Монахи, я понял вопрос. понял вопрос. Этот человек из интерната звонит. Можно ли быть постриженным в монахе? Есть определенные правила, когда человека рассматривают как кандидата на постриг, смотрят не только его духовное состояние, но и состояние его здоровья. Монастырь – это место особое, особого напряжения духовного. И не всякий физически может выдержать монастырскую жизнь. Поэтому, если у человека есть какая-то болезнь, которая не позволит ему быть в монастыре, ему советуют не идти в монахи, но подвязаться в миру. Быть монахом в миру. Потому что, собственно говоря, неважно, где человек находится. Старец Авросий об этом говорит. Неважно, где ты монах или мирянин, ты старый или молодой, все равно для тебя возможно спасение. Если нет возможности поступить в монастырь, это не значит, что нет возможности достигать спасения и совершенствоваться духовно. Может быть, даже наоборот, есть возможность смириться, что я вот, да, я недостоин монашества, меня не взяли в монастырь, но я буду дома молиться. В истории нашей церкви, особенно 19-20 веков, очень много таких подвижников, тайных монахов, которые и постриг не принимали, о них никто не знает, но они просияли такими добродетелями, удивительными, которые делают их святыми. Поэтому это не беда, что человек не может попасть в монастырь. Тем более, что монастырь, опять же, это место духовного делания. И в монастыре должен быть духовник. А если нет духовника в монастыре, то что там в монастыре тогда можно сделать? Просто работать, просто заниматься сельским трудом или исполнять какие-то другие послушания. Но этого мало человеку, им нужна духовная жизнь. Поэтому неважно, возьмут вас в монастырь или не возьмут. На всяком месте, в любом месте, вы можете быть монахом настоящим.
Совсем немного времени осталось у нас до конца передачи, буквально минут 10. Может, еще какие-то итоги, итоговые, обобщающие слова в нашей сегодняшней теме?
Ну вот еще в заключение хотелось бы сказать, а вообще, для чего все это нужно? Вот весь этот подвиг, весь этот труд. Вот зачем это нужно? Ведь можно же не молиться, можно в храм не ходить, не каяться. Просто делать какое-то добро и все. А это нужно для того, чтобы человек исцелился от страсти и победил свои страсти. А страсти сидят очень глубоко. Особенно страсть гордыни, тщеславия. И вот, чтобы победить страсти, человеку нужен этот подвиг. Подвиг покаяния, подвиг молитв, подвиг терпения скорбей. И вот когда потихонечку это внутри происходит, победа над страстями, человек начинает видеть в себе свет, ощущать свет Христов, получать утешение великое. Почему многие святые, в частности Авросий Оптинский, много терпели скорби и болезни, но всегда излучали свет, потому что внутри у них этот был свет. Они этим светом жили, этой радостью. Преподобный Серафим Саровский тоже много скорбей, и все время радость. Радость моя, Христос воскрес. К Авросию все приходили, все получали утешение. Откуда это утешение? Оно же от его сердца. Значит, его сердце наполнено радостью. Поэтому, если мы трудимся, если мы подвязаемся, то Господь нас, безусловно, утешает радостью. И мы становимся самыми счастливыми людьми на свете. И вот эта радость, это счастье внутреннее, оно требует выхода. И вот тогда начинается настоящее служение людям. Когда ты наполнен радостью, общение с Богом, светом Христом, ты хочешь, чтобы этот свет увидели как можно больше людей. И тогда ты начинаешь по-настоящему делать добро всем окружающим людям. И дай Бог, чтобы нам хотя бы в какой-то степени всем этого достигнуть.
Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех, поздравляю с праздником преподобного Авросия Оптинского. Храни вас Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.